Полное собрание творений святого отца нашего Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского. В русском переводе. Слава Богу за все. Аминь. Святой Иоанн Златоуст. Том 7. В двух книгах. Книга 1. Издание 2. Санкт-Петербург. Издание Санкт-Петербургской духовной академии. 1911 год. От Совета Санкт-Петербургской духовной академии печать дозволяется. Санкт-Петербург, 6 мая 1911 года, ректор Академии, епископ Георгий. Типография Меркушева, Санкт-Петербург, Невский, 8. Кассета 1. Беседа 1. По-настоящему нам не следовало бы иметь и нужды в помощи Писания, а надлежало бы вести жизнь столь чистую, чтобы вместо книг служила нашим душам благодать Духа, и чтобы как те исписаны чернилами, так и наши сердца были исписаны Духом. Но так как мы отвергли такую благодать, то воспользуемся уж хотя бы вторым путем. А что первый путь был лучше, это Бог показал и словом, и делом. В самом деле, с Ноем, он с Авраамом и его потомками, равно как и с Иовом и Моисеем, Бог беседовал не через письмена, а непосредственно, потому что находил их ум чистым. Когда же весь еврейский народ пал в самую глубину нечестия, тогда уже явились письмена, скрижали и наставления через них. И так было не только со святыми в Ветхом Завете, но, как известно, и в Новом, так и апостолам Бог не дал чего-либо писанного, а обещал вместо Писаний даровать благодать Духа. И Он, говорит, напомнит вам все. И чтобы ты знал, что такой путь общения Бога со святыми был гораздо лучше, послушай, что он говорит через пророка. Из пророка: «Завещаю вам завет новый, дам законы мои в мысли их, и на сердцах их напишу их, и будут все научены Богом». Иеремия 31:31, Иоанн 6:45. И Павел, указывая на это превосходство, говорил, что он получил закон написанный, не на скрижалях каменных, но на скрижалях сердца плотяных. 2 Коринфянам 3:3. Но так как с течением времени одни уклонились от истинного учения, другие от чистоты жизни и нравственности, то явилась опять нужда в наставлении письменном. Размысли же, какое будет безрассудство, если мы, которые должны бы жить в такой чистоте, чтобы не иметь и нужды в Писании, а вместо книг предоставлять сердца Духу, если мы, утратив такое достоинство и возымев нужду в Писании, не воспользуемся, как должно, даже этим вторым врачевством. Если достойно укоризны уже то, что мы нуждаемся в Писании и не привлекаем к себе благодати Духа, то так какова, подумай, будет наша вина, если мы не захотим воспользоваться и этим пособием, а будем презирать Писание как излишнее и ненужное, и таким образом навлекать на себя еще большее наказание. Чтобы этого не случилось, вникнем тщательнее в то, что написано, и рассмотрим, как дан был Ветхий Закон и как Новый Завет. Итак, каким образом, когда и где дан был Древний Закон? После гибели египтян в пустыне на горе Синае в огне и дыме, выходившим от горы, при звуке трубы, среди грома и молний, по вшествии Моисея в самый мрак. А в Новом Завете не так, ни в пустыне, ни на горе, ни среди дыма и мрака, тьмы и бури, а при наступлении дня, в доме, когда все сидели вместе, все происходило при глубокой тишине. Для людей грубых и необузданных нужны были чувственные, поразительные явления, как пустыня, гора, дым, трубный звук и тому подобное. Для людей же более возвышенных, более покорных и ставших выше чувственных понятий, ни в чем таком не было нужды. Если же и над апостолами был шум, то не ради них, а ради присутствовавших иудеев, ради которых явились и огненные языки. В самом деле, если последние, несмотря на это, говорили про апостолов, что они напились вина, то тем более сказали бы так, если бы и не видели ничего подобного. Далее. В Ветхом Завете Бог сошел, когда Моисей взошел на гору. Здесь же Дух сошел, когда наше естество вознеслось на небо, а лучше сказать, на царский престол. Если бы Дух был меньше, то явления, сопровождавшие Его пришествие, не были бы более величественными и чудесными. А между тем новозаветные скрижали гораздо превосходнее ветхозаветних, равно как и события славнее. В самом деле, апостолы не с горы сошли с каменными досками в руках, подобно Моисею, а неся в душе своей духа, и всюду ходили, источая сокровища и источник учений, даров духовных и всяких благ, став по благодати одушевленными книгами и законами. Так они привлекали к вере 3000, так 5000 привлекли, так все народы вселенной, потому что устами их говорил ко всем приходящим к ним Бог. Так и Матфей, исполнившись Духа Божия, написал книгу. Матфей – мытарь. Я не стыжусь называть по занятию ни его, ни других апостолов, потому что это больше всего и обнаруживает и благодать Духа, и их собственную добродетель. 7. Свое произведение Моисей справедливо назвал Евангелием. В самом деле, он всем врагам, невеждам, сидящим во тьме, возвещает конец наказания, разрешение грехов, оправдание, освящение, искупление, всыновление, наследие небес и сродство с Сыном Божиим. Что же может сравниться с таким благовестием? Бог на земле, человек на небе. Все в соединении. Ангелы составили один лик с людьми. Люди соединились с ангелами и прочими горними силами. Очевидно стало, что древняя брань прекратилась, что совершилось примирение Бога с нашим естеством. Дьявол посрамлен, демоны изгнаны, смерть связана, рай отверст, клятва упразднена, грех истреблен, заблуждение удалено, возвратилась истина, повсюду сеется и растет слово благочестия, небесная жизнь насаждена на земле, горние силы пребывают в дружественном общении с нами, ангелы непрестанно сходят на землю, и великая явилась надежда на будущее. Вот почему Матфей назвал свою историю Евангелием, как бы давая разуметь, что все другое, как, например, богатое имущество, величие власти, начальство, слава, почести и все прочее, почитаемое людьми за благо, составляет одни лишь пустые слова, а обетования, данные через рыбаков, должны называться в собственном и преимущественном смысле благовестием. Это не потому только, что они благо, прочное и постоянное, и превосходит наше достоинство, но и потому, что они даны нам без всякого труда с нашей стороны. Не трудами и потом, не усилиями и страданиями получили мы то, что имеем, а единственно по любви к нам Бога. Но почему, спросим, при столь великом числе учеников пишут только двое из апостолов и двое из их спутников, так как кроме Иоанна и Матфея написали Евангелие один ученик Павла, а другой ученик Петра? Потому что они ничего не делали по честолюбию, но все для пользы. Что же, разве один евангелист не мог написать всего? Конечно, мог. Но когда писали четверо, писали не в одно и то же время, не в одном и том же месте, не сносясь и не сговариваясь между собой, однако написали так, как будто все произнесено одними устами, то это служит величайшим доказательством истины. И однако скажут, что и случилось противное, так как они часто обличаются в разногласии. Но это то самое является вернейшим знаком истины. В самом деле, если бы они были до точности согласны во всем, и касательно времени, и касательно места, и самых слов, то из врагов никто бы не поверил, что они написали Евангелие, не сошедшись между собой, и не по обычному соглашению, что такое согласие было следствием их искренности. Теперь же представляющиеся в мелочах разногласия освобождает их от всякого подозрения и блистательно говорит в пользу писавших. Если они относительно места и времени кое-что написали различно, то это нисколько не вредит истине их повествований, что мы и попытаемся с Божьей помощью доказать впоследствии. Теперь же просим вас заметить, что в главном, заключающем основание нашей жизни, составляющем сущность проповеди, они нигде один с другим ничуть не разногласят. В чем же именно? В том, что Бог стал человеком, творил чудеса, был распят, погребен, воскрес, вознесся на небо и придет судить. Что Он дал спасительные заповеди, ввел закон, не противный Ветхозаветнему. Что Он Сын Единородный, Истинный, Единосущный Отцу и тому подобное. Во всем этом мы находим у евангелистов полное согласие. Если же относительно чудес не все все сказали, а один описал одни, другой другие, то тебя это не должно смущать. Если бы один евангелист сказал все, то были бы излишни остальные. Если бы каждый написал различное и новое сравнительно с другими, то неочевидно было бы доказательство их согласия. Вот почему они сказали о многом и сообща, и каждый из них выбрал нечто особое, чтобы не оказаться с одной стороны излишним и писавшим без цели, а с другой, чтобы представить нам верное доказательство истины своих слов. 9. Так Лука указывает и причину, по которой он приступает к писанию Евангелия. «Чтобы ты, — говорит, — узнал о том, чему научен от начала». То есть, чтобы ты удостоверился в том, чему часто был поучаем и пребывал в твердой уверенности. Иоанн сам умолчал о причине написания им Евангелия, но, как говорит дошедшее до нас от отцов предание, и он приступил к писанию не без причины. Так как первые три евангелиста по преимуществу старались изложить историю земной жизни Христа, и учение о божестве его угрожало опасность остаться нераскрытым, то Иоанн, побуждаемый Христом, приступил, наконец, к написанию Евангелия. Это видно как из самой истории, так и из начала Евангелия. Он начинает не с земного, подобно прочим евангелистам, а с небесного, который он по преимуществу имел в виду, и для того составил всю книгу. Впрочем, не только в начале, а и во всем Евангелии он возвышеннее прочих. Равным образом и Матфей, как говорят по просьбе уверовавших иудеев, пришедших к нему, написал им то, что говорил устно, и составил Евангелие на еврейском языке. То же самое сделал по просьбе учеников и Марк в Египте. Вот почему Матфей, как писавший для евреев, не старался показать ничего более, как происхождение Христа от Авраама и Давида, между тем, как Лука, писавший для всех вообще, возводит родословие выше, доходя до Адама. Затем... Первый начинает с рождения Иисуса Христа, поскольку для иудея не могло быть ничего приятнее, как сказать ему, что Христос есть потомок Авраама и Давида. А второй не так начинает, а упоминает предварительно о многих других событиях, и затем уже приступает к родословию. Что касается согласия евангелистов, то мы можем доказать его и свидетельством всей вселенной, принявшей их писание, и свидетельством самих, даже врагов истины. После евангелистов родилось много ересей, учивших противно их писаниям. Одни из них приняли все сказанное в последних, а другие принимают только часть, отделив ее от прочего. Если бы в писаниях евангелистов было несогласие, то ни ереси, утверждающие противно им, не приняли бы всего, а только ту часть, которая казалась бы им согласной. Не принявшие только часть, не были бы изобличены этой частью, так как и самые малые части в писаниях евангелистов ясно обнаруживает свое сродство с целым. Подобно тому, как если ты возьмешь, например, часть ребра, и в этой части найдешь все, из чего состоит целое животное, и нервы, и жилы, и кости, и артерии, и кровь, словом, все существенные части телесного состава, так точно и в Писании, можно видеть то же самое. И здесь всякая часть написанного ясно показывает сродство с целым. Если бы евангелисты разногласили, то не оказывалось бы и такого сродства, и самое учение их давно бы рушилось, так как всякое царство, разделившееся внутри себя, не устоит. Теперь же, если есть у них какие разногласия, этим только ясно обнаруживается сила Духа Святого, убеждающая людей, чтобы они, держась необходимого и главного, нисколько не смущались ничтожными несогласиями. 10. Где писал каждый из евангелистов? Этим вопросом заниматься нам нет особенной нужды. Но что они не противоречили друг другу, это мы постараемся доказать во всем нашем толковании. Если ты обвиняешь их за разногласия, то делаешь не что иное, как заставляешь их говорить одними и теми же словами и употреблять один и тот же способ выражения. Я не говорю уже о том, что и многие из величающихся знанием, риторики и философии, написав много книг об одних и тех же предметах, не только разногласили, но и противоречили друг другу. Иное ведь дело разногласить, другое дело противоречить. Об этом я уже не говорю. Я не имею нужды пользоваться их неразумием для защиты евангелистов и не хочу подтверждать истины ложью. Но вот о чем охотно спросил бы я. Как заслужили веру разногласящие Писания? Как они одержали победу? Как могли заслужить удивление, веру и славу по всей вселенной люди, противоречащие один другому? Свидетелями их проповеди были многие. Многие притом были врагами и противниками. Написав Евангелие, они не скрыли их в одном уголке вселенной, а распространяли их всюду, на суше и море, слух всех. Как и теперь, они читаемы были в присутствии врагов, и ничто из сказанного в них никого не соблазняло. И вполне естественно, потому что все во всех производила и совершала божественная сила. Иначе каким образом мытарь, рыбак, не ученые могли бы так мудрствовать? Чего некогда языческие мудрецы не могли и во сне представить, о том они проповедуют с великой уверенностью и убедительностью, и не только при жизни, но и по смерти. Ни двум, ни двадцати человекам, ни сотням, ни тысячам и десяткам тысяч, а целым городам, племенам и народам, суши и морю, Греции и странам варварским, земле обитаемой пустыни, возвещая учение, много превышающее наше естество. Оставив земное, они говорят только о небесном, предлагают нам другую жизнь и новый образ жизни, иное богатство и иную бедность, иную свободу и иное рабство, иную жизнь и смерть, иной мир, иной устав жизни, все иное. Они преподают правила жизни не так, как Платон, составивший пресловутую Политию, или Зенон и другие, писавшие об общественном устройстве, составители законов. Все они самыми произведениями своими доказали, что их душе внушал злой дух, лютый демон, воюющий против нашего естества, враг чистоты, противник благонравия и извратитель всякого порядка. В самом деле, что еще можно сказать про них, когда они предписывали всем иметь общими жен, выводить на показ мужчинам обнаженных девиц во время ристалищ, учинять украдкой браки, когда они не спровергали и уничтожили всякий порядок и извратили уставы самой природы. Что все это изобретение демонов и противно природе. Об этом может свидетельствовать нам сама природа, которая не терпит ничего такого. И они писали об этом не среди гонений, не среди опасностей, не среди браней, а с полной безопасностью и свободой, часто пользуясь, кроме того, еще многими прекрасами. А между тем проповедь рыбаков, гонимых, бичуемых, проводивших жизнь среди опасностей, со всей охотой принимали простецы и мудрецы, и рабы, и свободные, и варвары, и греки. И ты не можешь сказать, что учение этих рыбаков было для всех удобоприемлемо, потому что оно маловажно и низко. Нет, оно даже гораздо возвышеннее учения философов. О девстве, например. Даже об имени таком те не могли и во сне подумать, равно как ни о нестяжательности, ни о посте, ни о какой другой высшей добродетели. Между тем наши учители не только похоть искореняют, не только действия преступные подвергают наказанию, но осуждает и бесстыдный взгляд, и оскорбительные слова, и непристойный смех, и одежду, и поступь, и крик, простирает строгость даже до самого малейшего. По всей вселенной они насадили семена девства. О Боге и вещах небесных они внушают такие понятия, какие никому из философов никогда не могли и на ум прийти. Да и как могли иметь такие понятия люди, боготворившие изображения зверей, пресмыкающихся животных и других презренных тварей? И однако такое высокое учение апостолов было принято и заслужило веру, процветает доселе и возрастает с каждым днем. А учение философов отжило, погибло, исчезло легче паутины. И вполне правильно, так как его проповедовали демоны. Вот почему, кроме бесстыдства, оно представляет много темного и трудного для уразумения. что может быть смешнее, например, того учения, в котором философ, потратив тысячи слов на то, чтобы показать, что такое справедливость, все еще старается разъяснить этот вопрос в длинной и крайне неясной речи. Если бы он указал что-нибудь и полезное, то для жизни человеческой это осталось бы совершенно без пользы. В самом деле, если бы земледелец или ваятель, или плотник, или кормчий, или другой какой-нибудь, питающийся трудами рук своих, вздумал отстать от своего занятия и честных трудов, чтобы потратить многие годы на изучение того, что так справедливость такое, то прежде чем узнать это, он ради этой самой справедливости изнурил бы себя постоянным голодом и погиб бы, окончил бы жизнь свою насильственную смертью, так и не научившись ничему полезному. А наше учение не таково. В кратких и ясных словах Христос научил нас, в чем состоит и справедливое, и честное, и полезное, и всякое вообще добродетель. Так он говорил, например, что в двух заповедях закон и пророки. То есть, в любви к Богу и ближнему, или еще. Итак, во всем, как вы хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. В этом закон и пророки. Все это удобно понятно и легко постижимо и для земледельца, и для раба, и для вдовицы, и даже для отрока, и самого маломыслящего. Такова истина. Доказательством служит опыт. Все действительно узнали, что нужно делать, и не только узнали, но старались исполнить то, что узнали. И не в городах, не на торжищах только, а и на вершинах гор. И там ты увидишь великое любомудрие, и там сияют лики ангелов в человеческой плоти, и на земле является жизнь небесная. Образ этой жизни начертали нам рыбаки, повелевая приниматься за обучение ему не с детского возраста, как делали то философы, и не узаконяя для изучения добродетель определенного числа лет, а наставляя всякий возраст без исключения. Учение философов – детская забава, а учение апостолов – сама истина. Местом для этой жизни они назначили небо, а руководителем и законодателем ее признали Бога, как и надлежало. Наградами за эту жизнь служат не лавровый венок, не масличные ветви, не пиршество в Притании. В Притании было здание, где давалось торжественные обеды в честь заслуженных граждан. Не медные изображения, не такие пустые бесполезные вещи, а бесконечная жизнь, усыновление Богу, ликование с ангелами, предстояние царскому престолу и постоянное пребывание со Христом. Страница 13. Руководителями в этой жизни являются мытари, рыбаки и делатели палаток, которые жили не краткое время, но всегда живут, почему и по смерти своей могут оказывать величайшую помощь своим последователям. Подвязающимся в этой жизни предстоит брань не с людьми, а с демонами и бесплотными силами. Вот почему и вождем у них не какой-нибудь человек, не ангел, а сам Бог. И оружие этих воинов соответствует характеру брани. Они изготовлены не из кожи и железа, а из истины, правды, веры и всякого вида любомудрия. Об этой самой жизни написано и в Евангелии Матфея, о котором нам предстоит теперь говорить. Итак, будем с отчаянием внимать ясным речам о ней евангелиста. Все, что он говорит, не его слова, а самого Христа, узаконившего эту жизнь. Будем же внимательны, чтобы нам удостоиться быть вписанными в эту жизнь и сиять вместе с теми, которые прошли уже ее и получили неувидаемые венцы. Для многих, заметим, эта книга кажется легко понятной сравнительно с пророками, которые представляют трудности для понимания. На это говорят люди, которые не знают глубины сокрытых здесь мыслей. Поэтому прошу вас следовать за мною со всею ревностью, чтобы войти нам в самую глубь Писания. Водителем же в этом пути будет нам сам Христос. А чтобы слово наше было удобно понятнее, просим и убеждаем вас, как делали мы это и при изъяснении других Писаний, наперед перечитывать тот отдел книги, который мы будем изъяснять. Пусть уразумению предшествует чтение, как то было с Евнухом. Это доставит нам большое облегчение. В самом деле, Вопросы здесь во множестве возникают на каждом шагу. Вот смотри, сколько, например, недоумения рождается тотчас же в самом начале Евангелия. Во-первых, для чего излагается родословие Иосифа, который не был отцом Христа? Во-вторых, откуда нам может быть видно, что Христос происходит от Давида, когда мы не знаем предков Марии, от которой он родился? Ведь родословной девы не показано. В-третьих, почему дается родословие Иосифа, который нисколько не причастен был рождению, а от каких родителей, дедов и предков дева, которая была матерью Христа, не сказано? И кроме того, заслуживает исследований то, почему евангелист, ведя родословную по мужской линии, упомянул и о некоторых женах. Затем, если ему так рассудилось, то почему он не перечислил всех жен, а умолчал о достославных, как, например, Саре, Ревекке и подобных им, выставил только известных по своим порокам, например, блудницу или прелюбодейцу, иноплеменницу или чужестранку? Так именно он упомянул о жене Уриевой, о Фомаре, о Рави, Раави и Руфи, из которых последняя была иноплеменница, другая блудница. Третья имела связь со свекром, и притом не по закону брака, а похитив ложа под видом блудницы. Что же касается жены Урия, то о ней всякий знает по выходящему из ряда вон ее поступку. И однако евангелист, опустив всех других, поместил в родословии только одних этих жен. Если уж нужно было упомянуть о женах, то следовало упомянуть о всех. Если же не о всех, а только некоторых, то о прославившихся своими добродетелями, а не пороками. Видите, сколько нам нужно внимания уже при самом начале Евангелия, хотя для иных это начало кажется яснее прочего, а для многих даже излишним, потому что представляет простое только перечисление имен. Далее. Заслуживает исследований то, почему Матфей умолчал о трех царях. Если он умолчал о них, как о слишком нечестивых, то ему не нужно было бы упоминать и о других подобных. Вот и еще представляется вопрос. Почему евангелист, разделив родословие на части, по 14 родов в каждой, в третьей части, не соблюл этого числа? Затем, почему Лука упомянул о других именах, и не только не о всех тех, какие есть у Матфея, но и указал их гораздо больше? А Матфей привел и меньше, и другие имена, хотя и он кончил на Иосифе, на котором прекратил родословие, и Лука. Смотрите же, сколько нам нужно бдительности не только для того, чтобы разрешить недоумение, но и для того, чтобы узнать, что требует решения. Немаловажное ведь дело и суметь найти недоуменные вопросы. Вот еще, например, недоуменный вопрос. Каким образом Елисавета, происходя из колена Левиина, могла быть родственницей Марии? 14. Но чтобы не обременить вашей памяти множеством вопросов, остановимся здесь. Для возбуждения вашего внимания достаточно и того, если вы узнаете только, какие представляются здесь вопросы. Если же вы желаете узнать решение, то и это будет зависеть прежде нашего наставления, от вас самих. Если я увижу у вас внимание и охоту научиться, то буду стараться предложить и решение. А если замечу леность и невнимательность, то не покажу ни самых вопросов, ни решения их, следуя божественной заповеди, гласящей: «Не давайте святыни псам, и не бросайте жемчуга вашего пред свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими». Кто же этот попирающий? Тот, кто не почитает Писание драгоценным и важным. Но кто же, скажешь, столь несчастен, чтобы не считать его важным и всего драгоценнее? Тот, кто не уделяет ему и столько времени, сколько тратит для распутных женщин на сатанинских зрелищах. Многие проводят там целые дни, совсем запускают ради бесполезного такого времяпровождения домашние дела. И что услышат там, стараются с точностью запомнить и сохранить на пагубу души своей. А здесь, где говорит сам Бог, не хотят побыть и малого времени. Вот почему у нас нет ничего общего и с небом, и наша небесная жизнь только на словах. Однако за это Бог угрожает нам и гиенною, не с тем, чтобы вернуть нас в нее, а чтобы дать нам возможность избежать этого тяжкого наказания. А мы делаем напротив, и каждый день стремимся на путь, ведущий к гиене. Бог повелевает не только слушать, но и исполнять то, что нам говорится. А мы не хотим и выслушать. Когда же, скажи мне, начнем мы исполнять то, что нам повелевается? Когда примемся за дела, если мы не хотим даже и слушать о них, если негодуем и досадуем даже на самое краткое пребывание в храме, когда мы, разговаривая о предметах ничего не стоящих, замечаем в собеседниках невнимание, то считаем это себе за обиду, а о том не думаем, что оскорбляем Бога, когда Он говорит нам о столь важных предметах, а мы пренебрегаем Его словами и смотрим в сторону. Какой-нибудь старец, исходивший много земель, со всей точностью сообщает нам и о расстояниях, и о положении городов, об их видах, пристанях, площадях, и мы с удовольствием слушаем его. А сами, между тем, не знаем и того, сколь далеко отстоим от небесного града. В противном случае, если бы мы знали это расстояние, мы постарались бы сократить путь. Если ведь мы не родим, то расстояние этого града от нас не только такое, какое находится между небом и землей, а даже гораздо больше. Напротив, если прилагаем старания, то можем дойти до врат его в одно мгновение, потому что это расстояние определяется не протяжением пространства, а состоянием нашей нравственности. Ты отлично знаешь дела здешней жизни, и новые, и старые, и древние. Можешь перечислить начальников, у которых ты служил раньше в войсках, и распорядителей игр, и победителей на них, и вождей, отчего тебе нет никакой пользы. А кто начальник в небесном граде, кто первый, кто второй, кто третий, сколько времени каждый служил и что сделал славного, об этом тебе никогда и во сне не грезилось. О законах, которыми управляется этот город, ты не хочешь внимательно послушать, когда говорят о них и другие. Как же, скажи мне, ты надеешься получить обещанные блага, если не хочешь и внимать, когда говорят о них? Но если мы не заботились об этом раньше, то постараемся, по крайней мере, сделать это теперь. Вот мы намереваемся вступить, если благоволит Бог, в золотой град и даже драгоценнейший всякого злата. Рассмотрим же основания и врата, сделанные из сапфира и маргаритов. Лучший руководитель наш Матфей. Его дверью входим мы ныне. Только нужно большое старание с нашей стороны, потому что ком он не увидит усердия, того он изгоняет из града. Это град царственный и славный. В нем нет разделения торжища от царских дворцов, как в наших городах. В нем все, царский чертог. Итак, отверзим двери ума, отверзим слух наш, и с великим трепетом, приступая к преддверии этого чертога, поклонимся живущему в нем царю, потому что и первый шаг может поразить зрителя страхом. Врата теперь еще заключены для нас. Когда же увидим их отверстиями, то есть когда решатся недоуменные вопросы, тогда узрим внутри его великий свет. Просвещаемый духом, этот мытарь обещает показать тебе все, и где восседает царь, и какие предстоят ему воины, где ангелы и где архангелы, какое место назначено в этом граде для новых граждан, какой туда ведет путь, какой жребий получили вступившие в него первыми, какой вторые, какой вошедшие впоследствии, сколько чинов среди тамошних граждан, сколько советов и как различны достоинства. Итак, войдем в этот град не с шумом и смятением, а с благоговением, молчанием. Если царские грамоты прочитываются в театре, когда наступает полная тишина, то тем более в этом граде должны все утихнуть и стоять с напряженной душой и слухом, потому что здесь будут читаться повеления не земного царя, а владыки ангелов. Если мы так себя расположим, то сама благодать духа вернейшим образом укажет нам путь, и мы придем к самому царскому престолу и получим все блага, по благодати и человеколюбию Господа нашего Иисуса Христа, которому слава и держава, с Отцом, Святым Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Беседа 2, 17, Матфея 1:1. Помните ли вы наставление, которое недавно мы сделали вам, прося слушать все, что будет говориться, с глубоким молчанием и с благоговейной тишиною? Сегодня мы должны вступить в священные преддверия, потому я и напоминаю об этом наставлении. если иудеям, когда надлежало приступить им к горящей горе, к огню, тьме, мраку и буре, а лучше сказать, даже не приступить, а видеть и слышать все издали, еще за 3 дня велено было воздерживаться от общения с женами и вымыть одежды, если и сами они, равные Моисею, находились в страхе и трепете, то тем более должны показать высшее любомудрие мы, когда нам надлежит услышать такие великие слова, и не издали предстать в дымящейся горе, а взойти на самое небо. Не одежды вымыть должны мы, а очистить одеяние души и освободиться от всякой житейской примеси. Не мрак увидите вы, ни дым, ни бурю, а самого царя, сидящего на престоле неизреченной своей славы, предстоящих ему ангелов и архангелов, и сонмы святых с бесчисленными тьмами воинств небесных. Таков град Божий, вмещающий в себя церковь первородных, духи праведных, торжествующее собрание ангелов, кровь кропления, через которую все соединено, небо восприняло земное, земля небесная, настал мир давно вожделенный для ангелов и святых. В этом граде водружено блистательное и славное знамя креста. Там добыча Христа, начатки нашего естества, стяжание царя нашего. Обо всем этом мы с точностью узнаем из Евангелий. Если ты будешь следовать за нами с подобающим спокойствием, мы сможем провести тебя повсюду и показать, где лежит пригвожденная ко кресту смерть, где повешен грех, где многочисленные и дивные памятники этой войны, этой битвы. Увидишь там и связанного мучителя, сопровождаемого толпой пленников, и ту твердыню, откуда этот гнусный демон в прежнее время производил всюду свои набеги. Увидишь убежище и пещеры разбойника, уже разоренные и открытые, потому что и туда приходил царь. Не утомляйся, возлюбленный. Ты не можешь вдоволь наслушаться, если тебе кто-нибудь рассказывает об обычной войне, о трофеях и победах, и ни пищи, ни питью не предпочтешь такого рассказа. Если тебе так приятен такой рассказ, то гораздо более мой. Представь в самом деле, каково слышать, как Бог, восстав с небес и царских престолов, нисходил на землю и в самый ад. Как он ополчался на брань, как дьявол боролся с Богом, не с неприкровенным, впрочем, Богом, а с Богом, скрывавшимся под покровом человеческой плоти. И что удивительно, ты увидишь, как смерть разрушена смертью, как клятва упразднена клятвою, как мучительство дьявола, неспровержено тем самым, через что он приобрел силу. Итак, воспрянем и не будем предаваться дремоте. Я вижу уже, как перед нами отверзаются врата. Войдем же с полным благочинием и трепетом. Сейчас мы вступаем в самое преддверие. Что же это за преддверие? Книга родословия. Родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова. Что говоришь ты? Обещался сказать о единородном Сыне Божьем, а упоминаешь о Давиде, о человеке, который существовал спустя 1000 родов, и его называешь отцом и прародителем? Погоди, не все сразу старайся узнать. А узнай постепенно и мало-помалу. Узнавай. Ты ведь стоишь еще в преддверии, у самого порога. Зачем же спешишь во святилище? Ты еще не осмотрел хорошенько все снаружи. И я пока еще не говорю тебе о первом небесном рождении, а лучше сказать, не говорю даже и о втором земном, потому что и оно неизъяснимо и неизреченно. Об этом раньше меня еще сказал тебе и пророк Исаия, когда, именно возвещая страдания Господа и великое его попечение о вселенной, поражаемый зрением того, кто он был и чем стал и куда ни шел, он громко и ясно воскликнул: «Но род его кто изъяснит?» 18. Итак, у нас теперь речь не о том небесном рождении, а об этом дольнем земном рождении, имевшем 1000 свидетелей. Да и о нем мы будем говорить настолько, насколько то нам возможно, по мере полученной благодати Духа. Со всей ясностью нельзя представить этого рождения, так как и оно полно таинственности. Итак, слыша об этом рождении, не подумай, что слышишь о чем-то маловажном. Но воспряни умом своим и ужаснись, как скоро услышишь, что Бог пришел на землю. Оно было так дивно и чудно, небесы и ангелы, а составив хвалебный лик, воздали за него славу за целый мир, и пророки задолго прежде изумлялись тому, что явился на земле и обращался между людьми. Барух 3.38. И подлинно, крайне дивно слышать, что неизреченный, неизъяснимый и непостижимый Бог, равный Отцу, пришел через девическую утробу, благоволил родиться от жены, иметь предками Давида и Авраама. И что, говорю, Давида и Авраама? Что еще изумительнее, тех жен, о которых я упомянул раньше. Слыша это, воспряни и не заподозри ничего унизительного. Напротив, тому-то я особенно и подивись, что сын безначального отца, сын истинный, благоволил назваться сыном Давидовым, чтобы тебя сделать сыном Божиим. Благоволил иметь раба своего отцом, чтобы тебе, рабу, сделать отцом владыку. Видишь, какое благовестие в самом же начале. Если же сомневаешься в своем богосыновстве, то уверься в нем слышать, что было с ним. По человеческому рассуждению гораздо ведь труднее Богу стать человеком, нежели человеку сделаться сыном Божиим. Итак, когда слышишь, что сын Божий есть сын Давидов и Авраамов, то не сомневайся уже, что и ты, сын Адамов, будешь сыном Божиим. Не уничижил бы он себя напрасно и без цели до такой степени, если бы не хотел возвысить нас. Он родился по плоти, чтобы ты родился по духу. Родился от жены, чтобы ты перестал быть сыном жены. Вот почему его рождение было двоякое. С одной стороны, подобное нашему, с другой – превышающее наше. Тем, что родился от жены, он уподобился нам. Тем же, что родился не от крови, не от хотения мужа или плоти, но от Духа Святого, он предвозвещает превышающее нас будущее рождение, которое он имел даровать нам от Духа. Таково же было и все прочее. Таково было, например, крещение, и в нем было и нечто ветхое, было и нечто новое. Крещение от пророка показывало ветхое, а снисхождение Духа знаменовало новое. Подобно тому, как кто-нибудь, став между двоими стоящими порознь, протянет обоим свои руки и соединит их, так точно сделал и Сын Божий, соединив Ветхий Завет с новым, божеское естество с человеческим, свое с нашим. Видишь блистание града Божия? Видишь, каким блеском осиял тебя при самом входе? Видишь, как тотчас же показал тебе царя в твоем образе, как бы посреди стана? И здесь, на земле, царь не всегда является в своем величии, а часто, сложив порфиру и диадему, облекается в одежду простого воина. Но царь земной делает это для того, чтобы, став известным, не привлечь к себе неприятеля. Царь же небесный, наоборот, для того, чтобы, став известным, не заставить врага бежать от ратоборства с ним и не привести в смятение своих, так как он желал спасти, а не устрашить. Вот почему евангелист тотчас же назвал его и соответствующим именем Иисус. Это имя Иисус не греческое. Иисусом он называется по-еврейски, что на греческом языке означает «спаситель». Спасителем же он называется потому, что спас народ свой. 20. Видишь ли, как евангелист воскрылил слушателя, как он, говоря обычными словами, открыл в них всем нам то, что выше всякого чаяния. Оба данных имени были хорошо известны у иудеев. Так как события, коим надлежало совершаться, были дивны, то и самым именам предшествовали образы, чтобы таким способом заранее был устранен всякий повод к ропоту на нововведение. Так преемник Моисея, введший народ в землю обетованную, называется Иисусом. Видишь образ? Рассмотри и истину. Тот ввел в землю обетованную, этот на небо. И ко благам небесным, тот по смерти Моисея, этот по прекращении закона, тот как вождь, этот как царь. Но чтобы ты, слыша Иисус, не приведен был сходством имен в заблуждение, евангелист преусокупил Иисуса Христа, сына Давидова. Тот Иисус не был сыном Давидовым, а происходил из другого колена. Но почему Матфей называет свое Евангелие книгой родства Иисуса Христа? Тогда как оно содержит не только одно родословие, но и все домостроительство, потому что рождение Христа составляет главное во всем домостроительстве, является началом и корнем всех дарованных нам благ. Подобно тому, как Моисей называет свой первый труд книгой бытия неба и земли, хотя повествует в ней не только о небе и земле, но и о том, что находится между ними, так и евангелист назвал свою книгу по главному из дел, совершенных для нашего спасения. Всего изумительнее и выше всякой надежды и чаяния действительно есть то, что Бог, став человеком, а когда это совершилось, то все последующее и понятно, и естественно. Но почему евангелист не сказал сначала сына Авраамова, а затем уже сына Давидова? Не потому, как думают некоторые, что хотел представить родословие по восходящей линии, потому что тогда он сделал бы так же, как и Лука, а он делает наоборот. Итак, почему же он упомянул сначала о Давиде? Потому что это был человек у всех на устах, как в силу знаменитости его деяний, так и по времени, потому что умер много позже Авраама. Хотя обетование Бог дал им обоим, но об обетовании, данном Аврааму, как древним, мало говорили, а обетование, данное Давиду, как недавнее и новое, повторялось всеми. Иудеи сами говорят, не от семени ли Давидова и не из Вифлеема ли же придет, где родился Давид, Христос? И никто не называл его сыном Авраамовым, а все звали сыном Давидовым, потому что и по времени жизни, как я уже сказал, и по знатности царствования Давид у всех был больше в памяти. Вот почему и всех царей, живших после Давида, которых особенно уважали, называли его же именем, не только иудеи, но и сам Бог. Так и Иезекииль и другие пророки говорят, что к ним придет и воскреснет Давид, разумея же не умершего Давида, а подражающих его добродетели. Так Иезекия говорит, так говорит Бог, я буду охранять город сей, чтобы спасти его ради себя и ради Давида. 4 Царь 19:34. Раба моего. И Соломону говорил, что ради Давида не разделил царство при жизни его. Слава этого мужа велика была и перед Богом, и перед людьми. Вот почему евангелист непосредственно и начинает родословие знатнейшего, а потом уже обращается к прародителю древнейшему Аврааму. Возводить же родословие далее находит для иудеев излишним. Эти два мужа возбуждали особенное удивление, один как пророк и царь, другой как патриарх и пророк. Но откуда видно, спросишь ты, что Христос происходит от Давида? Если он родился не от мужа, а от одной только жены, а родословия деву евангелиста нет, то почему мы можем знать, что Христос был потомком Давида? Здесь два вопроса. Почему не дается родословие матери? И почему именно упоминается об Иосифе, который нисколько не был причастен к рождению? По-видимому, последнее излишне, а первое требовалось бы. Что же, нужно решить сначала вопрос о происхождении девы от Давида. Итак, откуда мы можем знать, что она происходит от Давида? Слушай, Бог повелевает Гавриилу, иди к деве, обрученной мужу по имени Иосиф из дома и отечества Давидова. Лука 1:27. Чего же яснее этого хочешь ты, когда слышишь, что дева была из дома и отечества Давидова? Отсюда ясно, что и Иосиф происходил из того же рода, потому что был закон, повелевавший брать жену не иначе, как из своего колена. А патриарх Иаков предсказал, что Христос восстанет от колена Иудова, говоря так, «Не оскудеет князь от Иуды и вождь от чресла его, доколе не придет примиритель». Пророчество это, скажешь ты, действительно показывает, что Христос был от колена Иудова. Но что он происходил из рода Давидова, этого еще не показывает. Разве в колене Иудовом не было ни одного рода, кроме Давидова? Нет, было много и других родов. И можно было принадлежать колену Иудову, но не происходить еще из рода Давидова. Чтобы ты не сказал этого, евангелист разрешает твое сомнение, говоря, что Христос был из дома и отечества Давидова. Если хочешь убедиться в этом иным образом, то мы не затруднимся представить и другое доказательство. У иудеев не позволялось брать жену не только из другого колена, но и из другого рода или племени. Поэтому приложим ли мы слова «от дома и отечества Давидова» к деве, сказанное остается несомненным. Приложим ли к Иосифу, сказано о нем будет относиться и к деве. Если Иосиф был из дома и отечества Давидова, то взял жену не из иного рода, а из того же, из которого происходил и сам. Но что скажешь ты, если он нарушил закон? Евангелист предупредил это возражение, засвидетельствовав, что Иосиф был праведен, так что, зная его добродетель, ты можешь быть уверенным и в том, что он не нарушил бы закона. Будучи столь кротким и чуждым страсти, что даже побуждаемый подозрением не захотел подвергать наказание деву, уже ли бы он нарушил закон ради плотского удовольствия, мудрствуя выше закона, так как отпустить тайно свойственно было человеку, который мудрствовал выше закона, уже ли бы он сделал что-нибудь вопреки закону и притом без всякой побудительной причины? Итак, из сказанного ясно, что дева происходила из рода Давидова. Теперь следует сказать, почему евангелист дал не ее родословие, а Иосифа. Итак, почему же? У иудеев не было обычая вести родословие по женской линии, поэтому, чтобы соблюсти и обычай, и не оказаться при самом же начале его нарушителем, а с другой стороны показать нам и происхождение девы, евангелист, умолчав о ее предках, и представил родословие Иосифа. Если бы он представил родословие девы, это почли бы новшеством. Если бы умолчал об Иосифе, мы не знали бы предков девы. Итак, чтобы мы знали, кто была Мария, откуда происходила, и вместе не был нарушен обычай, евангелист представил родословие ее обручника и показал, что он происходит из дома Давидова. А раз это доказано, тем самым доказано и то, что и дева была из того же рода, потому что этот праведник, как я сказал выше, не допустил бы себе взять жену из чужого рода. Можно, впрочем, указать и другую причину, более таинственную, по которой умолчано о предках девы. Но теперь не время открывать ее, потому что и так уже много сказано. Итак, окончив здесь разбор вопросов, постараемся пока с точностью запомнить то, что объяснилось для нас, а именно, почему сперва упомянуто о Давиде, почему евангелист назвал свою книгу «Книгой родства», почему прибавил Иисуса Христа, в чем рождение Христа было сходно с нашим и в чем не сходно, чем доказывается происхождение Марии от Давида, почему представлено родословие Иосифа и умолчено о предках девы. Если вы сохраните все это, то возбудите и в вас больше усердия к дальнейшим изъяснениям. А если отнесетесь небрежно и забудете, то и у нас будет меньше охоты изъяснять прочее. Ведь и земледелец не захочет заботиться о семенах, если земля погубит у него посеянное прежде. Итак, прошу вас заняться сказанным. От таких занятий происходит великое и спасительное благо для души. Имея заботу о таких занятиях, мы можем угодить Богу, и уста наши, когда мы упражняем их беседами духовными, будут чисты от укоризн, срамословия и ругательств. Мы будем страшны и для демонов, когда вооружим язык свой такими беседами, в большей мере привлечем на себя и благодать Божию. Проницательнее сделается и взор наш. Бог дал нам и очи, и уста, и слух, для того, чтобы все члены служили Ему, чтобы мы угодно Ему говорили, чтобы угодно Ему делали, чтобы воспевали Ему непрестанные песни хвалы, чтобы воссылали благодарение и таким образом очищали свою совесть. Как тело, наслаждаясь чистым воздухом, становится здоровее, так и душа, питаясь такими занятиями, делается мудрее. 23. Не замечал ли ты, что из телесных очей, если они постоянно бывают в дыму, всегда текут слезы? А на свежем воздухе, на лугу, при источниках и в садах они становятся и здоровее, и острее. То же бывает и с оком душевным. Если оно питается на лугу духовных учений, то бывает чистым, ясным и проницательным. А если погружается в дым житейских попечений, то непрестанно будет точить и проливать слезы и в этой, и в будущей жизни. Подлинно, дыму подобны дела человеческие. Потому-то некто и сказал, исчезают дни мои, как дым. Но пророк хотел этими словами выразить только мысль о краткости и непостоянстве жизни человеческой. А я сказал бы, что их должно разуметь не в этом только смысле, но и как указание на мятежность жизни. Действительно, ничто так не угнетает и не возмущает душевного ока, как толпа житейских забот и рой пожеланий, это дрова упомянутого дыма. Подобно тому, как обыкновенный огонь, охватывая вещество влажное и промокшее, разводит густой дым, так точно и сильная пламенная страсть, завладевая вялой и слабой душою, производит большой дым. Вот почему и необходима роса духа и легкое ее веяние, чтобы угасить этот огонь, развеять этот дым и окрылить наш разум. Невозможно, невозможно никак обремененному таким злом воспарить к небу. Нет, нам надобно быть хорошо припоясанными, чтобы совершить этот путь. А вернее сказать, и при этом невозможно, если не возьмем крыльев духа. Итак, если нам нужен и легкий ум, и благодать духа, чтобы взойти на эту высоту, а у нас ничего этого нет, если, напротив, мы влачим с собой только противную и сатанинскую тяжесть, то как мы можем воспарить, когда такая тяжесть влечет нас долу? Если бы кому-нибудь вздумалось на верных весах взвесить наши слова, то в тысячи талантов житейских разговоров он едва ли найдет и 100 динариев духовных слов, а вернее сказать, не найдет и 10 оволов. Не стыдно ли, не смешно ли до последней степени, что мы, имея слугу, употребляем его обычно на дела нужные, а владея языком, собственным нашим членом, не обходимся даже так, как с слугою, а употребляем его, напротив, на дела бесполезные и напрасные. Да если бы только не напрасные. На напрасные, а мы делаем из него противное и вредное употребление, от которого нам нет никакой пользы. Если бы для нас было полезно то, что мы говорим, то наши речи были бы, конечно, угодны и Богу. А между тем мы только и говорим, что внушит дьявол, то насмехаемся, то острословим, то проклинаем и обижаем, то клянемся, лжем и приступаем к клятве, то с досады не хотим вымолвить и слова, то пустословим и болтаем хуже старух, говоря о том, что и до нас вовсе не касается. Кто из вас здесь присутствующих, скажите мне, если спросить, может прочитать хотя один псалом или какое-нибудь другое место из Священного Писания? Ни один. И не это только удивительно, а и то, что вы, будучи так ленивы на дела духовные, на дела сатанинские оказываетесь быстрее огня. Если кто вздумает спросить вас о песнях дьявольских, о напевах распутных и сладострастных, то найдет, что многие знают их прекрасно и пропоют с полным удовольствием. И чем оправдывается, если станешь в том обвинять? Я, говорит, не монах, я имею жену и детей, и хлопочу о доме. От этого-то именно и происходит весь вред, что вы думаете, будто чтение Божественного Писания подобает одним только монахам, тогда как сами вы нуждаетесь в нем гораздо более их. Кто живет в мире и каждый день получает новые раны, для того особенно и нужно врачевство. Поэтому считать излишним чтение Писания гораздо хуже, чем не читать его. Такая мысль — сатанинское внушение. 24. Не слышите ли, как говорит Павел, что все это написано для наставления нам? А ты, который не осмеливаешься взяться за Евангелие неумытыми руками, уже ли не думаешь, что заключающееся в нем чрезвычайно важно? Вот почему все идет на выворот. Если тебе хочется узнать, как велика польза от Писания, понаблюдай за собой, что с тобой бывает, когда ты слушаешь псалмы, и что, когда слушаешь сатанинскую песню. В каком расположении ты проводишь время в церкви и в каком сидишь в театре? Тогда ты увидишь разницу между тем и другим состоянием души, хотя душа одна и та же. Вот почему Павел и сказал, что худые сообщества развращают добрые нравы. Вот почему нам нужны постоянно духовные песнопения. В этом-то и состоит наше превосходство над бессловесными животными, хотя в других отношениях мы им значительно и уступаем. Это пища души, это ее украшение, это ее ограждение. Наоборот, не слушать Писание — для души голод и пагуба. «Дам им, — говорит Господь, — голод хлеба, не жажду хлеба, не жажду воды, но жажду слышания слова Господня». Может быть, что бедственнее, когда ты сам на собственную свою голову навлекаешь то зло, которым Богу угрожает как наказанием, томишь душу ужасным голодом и делаешь ее слабейшей всего на свете. Обыкновенно слово и портит душу, и исцеляет ее. Слово и возбуждает в ней гнев, и оно же опять укрощает ее. Срамное слово разжигает похоть, слово пристойно располагает к целомудрию. Если же слово вообще имеет такую силу, то как же ты, скажи мне, пренебрегаешь Писание? Если простое увещание так сильно действует, то гораздо более увещание, сопровождаемое действием Духа. Слово, произнесенное от Божественного Писания, сильнее огня умягчает ожесточенную душу и делает ее способной на все прекрасное. Таким средством и Павел, когда узнал о коринфянах, что они стали гордыми и надменными, смирил их и сделал их более скромными. Они превозносились тем, что должны были считать стыдом и позором. Но слушай, какая в них произошла перемена, когда они получили послание. О ней засвидетельствовал сам учитель, когда говорил им. «Какое показали вы недовольство на оскорбителя, какое отчаяние, какое негодование, какой страх!» 2 Коринфянам 7:11. «Этим средством мы можем управлять и слугами, и детьми, и женами, и друзьями. Можем и врагов делать друзьями. Этим путем и великие мужи, и другие Божии, друзья, достигали совершенства. Так Давид по совершению греха, как скоро внял слову, тотчас явил в себе прекраснейший образец покаяния. И апостолы при помощи слова стали тем, чем были впоследствии. И посредством слова обратили всю вселенную. Но что скажешь за пользу, когда иной слушает, а не исполняет того, о чем говорят ему? Немалая польза будет от одного слушания. По крайней мере, человек узнает себя, поскорбит, когда-нибудь дойдет и до того, что будет исполнять слышанное. А кто не знает даже, что грешит, перестанет ли когда грешить? Может ли прийти в познание самого себя? Итак, не будем пренебрегать слушанием Священного Писания. Это умысел дьявола, не дозволяет нам видеть сокровища, чтобы мы не обогатились. Он боится, чтобы слушание у нас не перешло в дело. Потому и внушает нам, что одно слушание не имеет никакого значения. Итак, зная этот лукавый его умысел, оградимся со всех сторон, чтобы, защитившись оружием Слова Божие, не только самим не попасться в плен, но и ему сокрушить голову, и, увенчавшись таким образом победными знаками, достигнуть будущих благ по благодати и человеколюбию Господа нашего Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь. Беседа 3, 26. Родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова. Матфея 1:1. Вот уже третья беседа, а мы еще не кончили предисловие. Итак, не напрасно говорил я, что размышления эти по свойству своему весьма глубоки. Постараемся же сегодня доказать о том, что остается. О чем же теперь у нас вопрос? О том, для чего евангелист представляет родословие Иосифа, который немало не был причастен к рождению Христа. Одну причину мы уже указали. Надобно открыть и другую, которая таинственнее и сокровеннее первой. Какая же это причина? Евангелист не хотел, чтобы при самом рождении известно было иудеям, что Христос родился от девы. Но не смущайся, если сказанное мною для вас странно. Я говорю здесь не свои слова, но слова отцов наших, чудных и знаменитых мужей. Если Господь и многое первоначально скрывал во мраке, называя себя сыном человеческим, если Он и не везде ясно открывал нам свое равенство с Отцом, то чему удивиться, если Он скрывал до времени и о своем рождении от девы, устрояя нечто чудное и великое? Что же здесь чудного, скажешь ты? То, что дева сохранена и избавлена от худого подозрения. Иначе, если бы об этом с самого начала сделалось известным иудеям, они перетолковали слова в худую сторону, побили бы деву камнями и осудили как блудницу. Если уже и в таких случаях, коим примеры часто встречались им еще в Ветхом Завете, они обнаружили свое бесстыдство, например, называли Христа беснующимся, когда Он изгонял бесов, почитали его противником Богу, когда исцелял больных в субботу, несмотря на то, что суббота и прежде уже многократно была нарушаема, что чего бы ни сказали, они, услышав об этом. И им благоприятствовало и то, что в прежнее время никогда не случалось ничего подобного. Если и после многочисленных его чудес они называли Иисуса сыном Иосифовым, то как бы поверили еще прежде чудес, что он родился от девы? Вот почему и пишется о родословии Иосифа, и обручается ему дева. Когда же Иосиф, муж праведный и дивный, чтобы поверить такому событию, имел нужду во многих доказательствах, в явлении ангела, в сонном видении, в свидетельстве пророков, то как же бы приняли такую мысль иудеи, народ грубый и развращенный, и так враждебно расположенный ко Христу? Без сомнения, их крайне возмутило бы такое необыкновенное и новое событие, когда они и слухом не слыхали, чтобы нечто подобное случилось у предков. Кто однажды уверовал, что Иисус есть Сын Божий, тот не стал бы уже и в этом сомневаться. Но кто почитает его льстецом и противником Богу, как не соблазнился бы этим еще более и не возымел бы указанного подозрения? Вот почему и апостолы не с самого начала говорят о рождении от девы. Напротив, они часто и много говорят о воскресении Христовом, потому что примеры воскресения были уже и в прежние времена, хотя и не такие. А о рождении его от девы говорят редко. Даже сама матерь его не смела объявлять о том, посмотри, что говорит дева самому Христу. «Вот, я и отец твой искали тебя». Почитая его рожденным от девы, не стали бы уже признавать сыном Давидовым. А отсюда произошло бы много и других зол. Потому и ангелы возвестили об этом одной только Марии и Иосифу. Когда же благовествовали о рождении пастырем, не присовокупили уже об этом. Но для чего евангелист упомянул о Аврааме и, сказав, что он родил Исаака и Исаак Иакова, не упоминает о брате последнего, между тем, как после Иакова упоминает и о Иуде, и о братьях его? Причиной этого некоторые поставляют злонравие Исава, тоже говоря и о других некоторых предках. Но я этого не скажу. Если бы это было так, то почему же немного после евангелист упоминает о порочных женах? Очевидно, здесь слава Иисуса Христа обнаруживается через противоположность. Не через величие, а через ничтожество и низость его предков. Для высокого в том-то и слава великая, если он может уничижить себя до крайней степени. Итак, почему же евангелист не упомянул об Исаве и других? Потому что сарацины и измаильтяне, арабы и все, которые произошли от тех предков, не имели ничего общего с народом израильским. Потому и умолчал он об них, а обращается прямо к предкам Иисуса и народа иудейского, говоря, «Иаков родил Иуду и братьев его». Здесь уже означает род иудейский. Иуда же родил Фареса и Зару от Фамари. Что делаешь ты, богодухновенный муж, напоминая нам историю беззаконного кровосмешения? Что же в том, отвечает он, если бы мы стали перечислять род какого-либо обыкновенного человека, то прилично было бы умолчать о таком деле. Но в родословии воплотившегося Бога не только не должно умолчать, но еще велигласно надлежит возвестить об этом, для того, чтобы показать его промышление и могущество. Он и пришел не для того, чтобы избегать позора нашего, но чтобы уничтожить его. Как особенно удивляемся не тому, что Христос умер, но тому, что и распят, хотя это и поносно, но чем поноснее, тем большее показывает в нем человеколюбие. Так можно сказать и о рождении. Христу должно удивляться не только потому, что воспринял на себя плоть и соделался человеком, но и потому еще, что порочных людей удостоил быть своими сродниками, не стыдясь немало наших пороков. Так, с самого начала рождения он показал, что не гнушается ничем нашим, научая тем и нас не стыдиться злонравия предков, но искать только одного – добродетели. Человек добродетельный хотя бы происходил от иноплеменника, хотя бы родился от блудницы или другой какой грешницы, не может получить от этого никакого вреда. Если и самого блудника, если он переменится, прежняя жизнь нисколько не позорит, то тем более человека добродетельного, если он произошел от блудницы или прелюбодейцы, немало не может позорить порочность его родителей. Впрочем, Христос поступал так не только для нашего научения, но и для укрощения гордости иудеев. Так как они, не родя душевной добродетели, при всяком случае превозносились только Авраамом и думали оправдаться добродетелью предков, то Господь с самого начала и показывает, что надлежит хвалиться не родом, но собственными своими заслугами. Притом он хочет еще показать и то, что все, и самые праотцы, виновны во грехах. Так патриарх, от которого и самое имя получил народ иудейский, оказывается немалым грешником. Фомарь обличает его в блудодеянии. И Давид от жены прелюбодейной родил Соломона. Если же такие великие мужи не исполнили закона, то тем более те, которые ниже их. А если не исполнили, то все согрешили, и пришествие Христа было необходимо. Для того евангелист упомянул и о 12 патриархах, чтобы унизить тем иудеев, превозносившихся знаменитыми предками. Ведь многие из патриархов рождены были от рабынь, и однако ж различие родивших не произвело различия между рожденными. Все они равны были и патриархами, и родоначальниками колен. В этом-то и состоит преимущество церкви, в этом отличие нашего благородства, прообразованное еще в Ветхом Завете. Хотя бы ты был раб, хотя бы свободный, тебе нет от этого ни пользы, ни вреда. Одно только потребно – воля и душевное расположение. 29. Кроме сказанных, есть еще причина, по которой евангелист упомянул об истории кровосмешения Иудина. Не без цели к Фаресу присоединен Зара. По-видимому, напрасно излишне было бы после Фареса, от которого надлежало вести родословие Христа, упомянуть еще о Заре. Для чего же упомянуто? Когда Фомаре пришло время родить их и начались болезни, Зара первый показал руку. Повивальная бабка, увидев это, заметила, чтобы первенца заметить, перевязала ему руку красной нитью. Когда же рука была перевязана, младенец сокрыл ее, и тогда родился Фарес, а потом Зара. Видя это, повивальная бабка и сказала: «Как ты расторг себе преграду?» Примечаешь ли таинственное правообразование? Не без причины об этом для нас написано, так как не стоило бы повествовать о том, что сказала когда-то повивальная бабка, и рассказывать, что родившийся вторым, первый выставил руку. Итак, что значит это правообразование? Во-первых, разрешает этот вопрос имя младенца. Фарес означает «разделение» и «рассечение». Во-вторых, самое событие. Не по естественному порядку происходило то, что показавшаяся рука, будучи перевязана, опять сокрылась. Тут не было ни разумного движения, ни естественного порядка. Родиться другому тогда, когда один показал руку, может быть естественно, но сокрыть ее, чтобы дать путь другому, это уже не согласно с законом рождаемых. Нет здесь... Здесь присутствовала благодать Божия, устроившая рождение младенцев, и предначертывавшая через них для нас некоторый образ будущих событий. Что же именно? Те, кто тщательно вникал в это происшествие, говорят, что эти младенцы прообразовали два народа. Потом, чтобы ты знал, что бытие второго народа предваряет происшествие первого, младенец не показывается весь, а только протягивает руку, но и ее опять скрывает. И уже после того, как брат его весь вышел на свет, и он весь является. Так и случилось с тем и другим народом. Сначала во времена Авраама явилась жизнь церковная. Затем, когда она сокрылась, произошел иудейский народ жизнью подзаконную. А после того явился уже целый народ, новый, со своими законами. Потому-то повивальная бабка и говорит: «Как ты расторг себе преграду?» Пришедший закон пресек свободу жизни. И Писание обыкновенно называет закон преграждением. Так пророк и говорит: «Разрушил ты ограду ее, так что обрывает ее все проходящие по пути». И Исаия ограждением оградил его, и Павел, разрушивший стоявшую посреди преграду. 30. Другие утверждают, что слова «как ты расторг себе преграду» сказаны о новом народе, поскольку он своим появлением упразднил закон. Видишь ли, что не по немногим и маловажным причинам евангелист упомянул о всей истории Иуды. Для того же упоминается о Руфе и Рааве, из которых одна была иноплеменница, а другая блудница, то есть чтобы научить тебя, что Спаситель пришел уничтожить все наши грехи. Пришел как врач, а не как судья. Подобно тому, как те взяли в замужество блудниц, так и Бог сочетал с собой прелюбодейную природу. Пророки древле применяли это и к синагоге, но она оказалась неблагодарной к своему супругу. Напротив, церковь, единожды освобожденная от отеческих пороков, осталась в объятиях жениха. Посмотри и на то, что в приключениях Руфи сходно с нашими. Она была чужестранка и доведена до крайней бедности, и однако увидевший ее Воос не презрел ее бедности и не погнушался низким ее происхождением. Точно так же и Христос, воспринявший церковь иноплеменную и весьма обнищавшую, сделал ее участницей великих благ. И как та никогда не вступила бы в такое супружество, если бы не оставила наперед отца и не презрела дома, рода, отечества и сродников, так и церковь, когда оставила отеческие нравы, тогда соделалась любезной жениху. Об этом и пророк, обращаясь к церкви, говорит: «Забудь народ твой и дом отца твоего, и вожелает царь красоты твоей». Так поступила и Русь, и через то соделалась матерью царей, равно как и церковь, потому что от нее произошел Давид. Итак, евангелист составил родословие и поместил в нем этих жен для того, чтобы такими примерами пристыдить иудеев и научить их не превозноситься. Русь была родоначальницей великого царя, и Давид не стыдится этого. Невозможно, совершенно невозможно через добродетели или пороки предков быть честным или бесчестным, знаменитым или неизвестным. Напротив, я должен сказать, хотя бы мои слова показались и странными, что тот-то более и знаменит, кто, будучи рожден не от добрых родителей, сделался добрым. Итак, никто пусть не гордится предками, но, размышляя про родителях Господа, пусть отложит всякое тщеславие и хвалится своими заслугами, а лучше и ими не хвалится. От самохвальства фарисей стал хуже мытаря. Если хочешь показать великую добродетель, не высокомудрствуй, и тогда покажешь еще большую. Не думай, что, совершив что-нибудь, ты уже и все сделал. Если мы становимся праведными, тогда, когда, будучи грешниками, считаем себя тем, что мы в самом деле, как случилось с мытарем, то сколько более тогда, когда, будучи праведными, считаем себя грешниками. Если смиренномудрие из грешников делает праведными, хотя бы то и не было смиренномудрия, но искреннее сознание. Если искреннее сознание имеет такую силу в грешниках, то смотри, чего не сделает смиренномудрие в праведниках. Итак, не губи трудов своих, не делай, чтобы твой пот был пролит напрасно, и ты, пробежавший тысячи поприщ, лишился всякой награды. Господь гораздо лучше тебя знает твои заслуги, если ты дашь чашу холодной воды. Он и этого не презрит. Если подашь один овал, если только воздохнешь, он все примет с великой благосклонностью и вспомнит и определит за это великие награды. Овал – мелкая греческая монета. Для чего же ты рассматриваешь свои добродетели и постоянно выставляешь их нам на показ? Или ты не знаешь, что если хвалишь самого себя, не будешь уже похвален Богом? Равным образом, если ты унижаешь самого себя, Он непрестанно будет прославлять тебя перед всеми. Он не хочет уменьшить награду за труды твои. Что я говорю, уменьшить? Он все делает и устрояет, чтобы и за малое увенчать тебя, и ищет всяких предлогов, за что бы избавить тебя от гиены. Вот почему, хотя бы ты потрудился только 11-й час дня, Господь даст тебе полную награду. Хотя не за что спасти тебя, скажет Он: «Я это делаю для себя, чтобы не осквернялось имя мое». Если только воздохнешь, только прослезишься, Он сам тотчас воспользуется всем этим, как случаем к твоему спасению. Итак, не будем превозноситься, будем называть себя непотребными, чтобы быть благопотребными. Если ты сам называешь себя достойным похвалы, то ты непотребен, хотя бы и в самом деле был достоин похвалы. Напротив, если ты сам называешь себя непотребным, сделаешься благопотребным, хотя бы был недостоин похвалы. Вот почему должно забывать о своих добрых делах. Но ты скажешь, как можно не знать того, что нам совершенно известно? Что ты говоришь? Ты непрестанно оскорбляешь Господа, живешь в неге и веселье, и не знаешь того, что ты грешил, предавая все забвению, а не можешь позабыть о своих добрых делах? Хотя страх гораздо сильнее, но у нас бывает напротив. Каждый день, оскорбляя Бога, мы не обращаем на то и внимания. А если подадим бедному хотя малую монету, то носимся с этим постоянно. Это крайнее безумие, величайший ущерб для того, кто собирает. Забвение добрых своих дел есть самое безопасное их хранилище. И как одежда и золото, если мы раскладываем их на торгу, привлекает много злоумышленников, а если убираем и скрываем их дома, то соблюдается в полной безопасности. Так, если и добрые свои дела мы постоянно держим в памяти, то раздражаем Господа, вооружаем врага и возбуждаем его к похищению. А если никто не будет знать их, кроме того, кому надлежит знать, то они пребудут в безопасности. Итак, не хвались постоянно своими добрыми делами, чтобы кто-нибудь не лишил тебя их, чтобы с тобой не случилось того же, что было с фарисеем, который носил их на языке своем, откуда и похитил их дьявол. Хотя он и с благодарением вспоминал о них, и все возносил к Богу, но и это не спасло его, потому что благодарящему Бога неприлично поносить других, показывать свое преимущество перед большинством и превозноситься перед грешниками. Если ты благодаришь Бога, то тем только и довольствуйся, не говори о том людям и не осуждай ближнего, потому что это уже не есть дело благодарности. Хочешь знать, как нужно выражать благодарность? Послушай, что говорят три отрока. Согрешили мы, беззаконного ли? Праведен ты, Господи, во всем, что сотворил над нами, ибо истинные суды ты навел на нас. Исповедовать свои согрешения и значит благодарить Бога. Кто исповедует свои грехи, тот показывает этим, что он виновен в бесчисленных грехах, только не получил достойного наказания. Он-то наиболее благодарит Бога. Итак, будем остерегаться, хвалить себя за доброе, потому что это делает нас и перед людьми ненавистными, и перед Богом мерзкими. Потому чем больше будем делать добра, тем меньше будем говорить о себе. Таким образом только можем приобрести величайшую славу и у Бога, и у людей. Вернее же сказать, у Бога не только славу, но и награду, и великое воздаяние. Итак, не требуй награды, чтобы получить награду. Исповедуй, что ты спасаешься благодатью, чтобы и Бог и сам признал тебя своим должником, не только за твои добрые дела, но и за твою благопризнательность. Себя признал твоим должником. Когда мы делаем добро, то он нам должен бывает только за наши дела. А когда вовсе и не думаем, что сделали какое-нибудь доброе дело, то он нам остается должным. И за такое наше расположение, и притом более нежели за дела. Так что такое наше расположение равняется самым добродетелям, а без него и самые дела не важны. Так и мы оказываем благоволение нашим слугам, особенно тогда, когда они во всем, услуживая нам, с усердием думают, что еще не сделали для нас ничего важного. Итак, если и ты желаешь, чтобы твои добрые дела были велики, то не почитай их великими, и тогда они будут велики. Так и сотник говорил, я недостоин, что ты вошел под кров дома моего, и через это сделался достойным, и заслужил удивление более всех иудеев. Так и Павел говорил, что я недостоин называть себя апостолом, и через это сделался первым из всех. Так и Иоанн говорил, я недостоин развязать ремень обуви его, и зато был другом жениха. И ту руку, которую считал недостойной прикоснуться к сапогам, Христос возложил на свою голову. Так и Петр говорил, «Выйди из меня, от меня, ибо я муж грешный». И за это стал основанием церкви. Подлинно, ничто так неприятно Богу, как если кто считает себя в числе величайших грешников. Это есть начало всякого любомудрия. Смиренный и сокрушенный никогда не будет ни тщеславиться, не гневаться, не завидовать ближнему. Словом, не будет питать в себе ни одной страсти. Разбитую руку, сколько бы мы ни старались, никак не можем поднять вверх. Если подобным образом сокрушим и душу, то хотя бы тысяча страстей, надмевая, воздымали ее, она нисколько не поднимется. Если тот, кто плачет о житейских делах, изгоняет все душевные болезни, то гораздо более оплакивающий свои грехи сделается любомудрым. Кто же скажет, что может так сокрушить свое сердце? Послушай Давида, который особенно этим прославился, посмотри на сокрушение его души. Когда он, совершив уже множество подвигов, подвергся опасности лишиться отечества, дома и самой жизни, и в самую минуту несчастья увидел, что один низкий и презренный воин ругается над его бедствием и поносит его, то не только сам он не отвечал ругательством, но запретил и военачальнику, который хотел его убить, говоря: «Оставь его, потому что Господь повелел ему». И в другой раз, когда священники просили у него позволения нести за ним кивот, то он не согласился, на что сказал: «Пусть стоит во храме, если освободит меня Бог от настоящих бед, увижу красоту его. Если же скажет: не благоволю к тебе, вот я, да будет со мною угодное пред ним». А то, что он делал в отношении к Саулу не раз, не два, но многократно, какую показывает высоту мудрости. Такое поведение было выше Ветхого Закона и приближалось к заповедям апостольским. Потому он все принимал от Господа с любовью, не исследуя того, что с ним происходит, но стараясь единственно о том, чтобы всегда повиноваться и следовать данным от него законам. И по совершении столь великих подвигов, видя принадлежащее себе царство в руках мучителя, цеубийцы, братоубийцы, притеснителя, беснующегося, он не только тем не соблазнялся, но говорил: «Если угодно так Богу, чтобы я был гоним, скитался и бегал, а враг мой был в чести, то я принимаю это с любовью, еще благодарю за бесчисленные бедствия». Он не так поступал, как многие бесстыдные и дерзкие, которые, не совершив и малейшей части его подвигов, едва увидят кого-нибудь в благополучном состоянии, а себя хотя бы в малой скорби, бесчисленными хулениями губят свою душу. Не таков был Давид, но во всем показывал кротость. Потому и Бог сказал: «Нашел я Давида, сына Иессеева, мужа по сердцу моему». Постараемся и мы иметь такую душу, и чтобы с нами не случилось, будем переносить с кротостью. И здесь за получение царства соберем плоды смиренно-мудрия. «Научитесь от меня, говорит Господь, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Итак, чтобы нам наслаждаться покоем и здесь, и там, со всем тщанием будем насаждать в душах наших матерь всех благ, то есть смиренно-мудрия. С помощью этой добродетели мы сможем без волнений переплыть и море настоящей жизни и достигнуть тихой пристани, благодати и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь. Беседа 4. Всех же родов, стих 17, от Авраама до Давида 14 родов, и от Давида до переселения в Вавилон 14 родов, и от переселения в Вавилон до Христа 14 родов. Евангелист разделяет все родословие на три части, желая тем показать, что иудеи с переменой правления не делались высшими. Но и во времена аристократии, при царях, и во время олигархии предавались тем же порокам. Под управлением судей, священников и царей не оказали никакого успеха в добродетели. Но для чего евангелист в средней части родословия опустил трех царей, а в последней, поместив 12 родов, сказал, что их 14? Первое предоставляю собственному вашему исследованию, не почитая нужным решать для вас все, чтобы вы не обленились. О втором же скажем: мне кажется, что он причисляет к родам время пленения и самого Иисуса Христа, всюду совокупляя его с нами. И, кстати, упоминает о пленении, показывая, что иудеи в плену не сделались благоразумнее. Так что из всего была видна необходимость пришествия Христова. Но скажут: почему Марк не делает того же, не излагает родословие Иисуса, а говорит обо всем кратко? Думаю, что Матфей прежде других писал Евангелие, почему и излагает с точностью родословие и останавливается на важнейших обстоятельствах. А Марк писал после него, почему наблюдал краткость, как повествующий о том, что было уже пересказано и сделалось известным. А почему Лука излагает также родословие, притом еще полнее? Потому что он, имея в виду Евангелие Матфея, хочет доставить нам больше сведений, чем Матфей. Притом каждый из них подражал учителю. Один Павлу, который разливается как река, а другой Петру, который любил краткость. А почему Матфей в начале Евангелия не сказал, по примеру пророков, «видение, которое видел» или «слово, бывшее ко мне»? Потому что писал к людям благомыслящим и таким, которые были к нему весьма внимательны. И бывшие чудеса подтверждали им писанное, и читатели исполнены были веры. Во времена же пророков не было столько чудес, которые бы подтверждали их проповедь. Напротив, являлось множество лжепророков, которым охотнее внимал иудейский народ, почему им нужно было таким образом начинать свои пророчества. А если когда и бывали чудеса, то бывали для язычников, чтобы они в большем числе обращались к иудейству. И для явления силы Божией, когда враги, покорявшие себе иудеев, думали, что они победили их силой своих богов. Так случилось в Египте, откуда вышло за иудеями множество народа. Таковы же после были в Вавилоне, чудо в печи и сновидения. Впрочем, были чудеса и в пустыне, когда находились там иудеи одни, как было и у нас. И у нас явлено множество чудес, когда мы выходили из заблуждения. Но после, когда благочестие всюду насаждено, чудеса прекратились. Если же бывали чудеса у иудеев и после, то не в большом числе, и изредка. Как-то, когда остановилось солнце, и в другой раз, когда отступило назад. Опять и у нас можно видеть тоже, и в наше время с Иулианом, превзошедшим всех в нечести, много совершилось чудесного. Когда иудеи предприняли восстановление Иерусалимского храма, огонь вышел из-под основания и помешал работам. И когда Иулиан безумно посягнул поругательно священными сосудами, хранитель сокровищ и дядя Иулианов, соименный ему, первый умер, изъеденный червями, а другой расселся пополам. И то было весьма важное чудо, что во время принесения там жертв иссякли источники, и что в царствовании Иулианова города были постигнуты голодом. 86. Бог обыкновенно творит знамения, когда умножается зло. Когда видит, что его рабы утеснены, а противники без меры упиваются мучительством над ними, тогда показывает собственное свое владычество. Так поступил он с иудеями в Персии. Итак, из сказанного видно, что евангелист не без причины и не случайно разделил предков Христовых на три части. Заметь же, чем начинает, кем и кем оканчивает. Начав с Авраама, ведет родословие до Давида, потом с Давида до переселения Вавилонского, а с последнего до самого Христа. Как в начале всего родословия обоих Давида и Авраама поставил рядом, так точно упомянул об обоих и в конце родословия. Потому что, как я прежде сказал, им даны были обетования. Почему же, упомянув о переселении в Вавилон, не упомянул о переселении в Египет? Потому что египтян иудеи уже не боялись, а вавилонян еще трепетали. И потому что первое случилось давно, а последнее недавно. Притом в Египет отведены были не за грехи, а в Вавилон за беззаконие. Если же кто пожелал вникнуть в значение самых имен, то и здесь найдет много предметов для созерцания, много такого, что послужит к объяснению Нового Завета. Таковы имена Авраама, Иакова, Соломона, Зарававеля, так как имена эти даны им не без намерения. Но чтобы не наскучить вам продолжительностью, умолчим об этом и займемся необходимым. Итак, когда евангелист перечислил всех предков и окончил Иосифом, он не остановился на этом, но присовокупил Иосифа, мужа Марии, показывая, что для Марии упоминал в родословии об Иосифе. Потом, чтобы ты, услышав о муже Марии, не подумал, что Иисус родился по общему закону природы, смотри, как он устраняет эту мысль дальнейшими словами. Ты слышал, говорит он, о муже? Слышал о матери? Слышал об имени данном младенцу? Теперь выслушай и то, как он родился. Рождество Иисуса Христа было так. скажи мне, о каком рождении говоришь ты? Ты уже сказал мне о предках. Хочу, говорит евангелист, сказать и об образе рождения. Видишь ли, как он возбудил внимание слушателя? Как бы намереваясь сказать нечто новое, обещает изъяснить образ рождения. И заметь, какое превосходство.